Возвращаясь к притче о блудном сыне, если бы он разбогател, не было бы раскаяния и возвращения к Богу, имеется в виду к Отцу. Ах, человек, конечно, может разбогатеть, но вот опять же, вот этот вот блудный сын, блудное состояние – это состояние ошибки. Вот посмотрите в словаре, что означает, кроме разврата, вот это вот слово «блуд». Блуждание, ошибки постоянные. Ошибка по отношению к миру, мы сейчас об этом уже говорили. Мир для того, чтобы я им пользовался. С искренностью, говорит человек. Ошибка. Вот. Поэтому все равно бы он потерпел. Такое мировоззрение терпит фиаско на 100%. На 100%. Мир создан не для этого, Богом. Как возрастить и сохранить любовь в семье? Да, каждая семья несчастна по-своему, сказал Лев Николаевич Толстой, великий, гениальный писатель-еретик, да? Ну, это так, на всякий случай. Я очень люблю. Это мое любимое произведение «Война и мир». Бесконечно люблю. Вот. Как сохранить любовь? Спросили мы у того же Льва Николаевича. Как же вы, столько прожив с Софьей Андреевной, вот терпеть ее уже к концу жизни не могли? Вот почему? Все вроде понимал человек. Ответственность, наверное, и терпение. И единая общая цель. Хотя у них она ему и помогала, видите, и все. Он сбежал от нее, и все. Уже после 80 лет жизни. Сложная эта вещь, брак. Вот. Отец Иоанн Крестьянкин, которого я все время сегодня цитирую, он говорил нам, в наше время слабые христиане спасаются в монастыре, а сильные в семье. Так что это действительно искусство из искусства, наука из наук. Управление человеком. Это освященничество, говорит, но это управление человеком, друг другом, семьей и так далее. Ну вот дружба, мне кажется, величайшая вещь. А от нее рождается уже новое качество любви. Любовь, она же ведь не статична. Сначала это влюбленность, потом первая страстная любовь, потом любовь совершенно другая, и так далее. Потом та же самая незаменимость и прочее. Вот эти вот формы любви, недаром в греческом языке слово «любовь» обозначается множеством слов. Вот как-то это творчество. Самое главное, что это творчество. Здесь прав был Лев Николаевич, говоря о том, что в каждом случае абсолютно все индивидуально. Как вы считаете, будет ли война? Ну, конечно, рано или поздно будет. Это форма существования человечества, к сожалению, форма разрешения многих и многих проблем в обществе, между странами. Вот сейчас вот мы как раз будем делать. Приходите на следующую выставку, Бог даст, если все будет, о том, как начиналась Первая мировая война. Удивительно. Бисмарк еще говорил о том, что, с одной стороны, он говорил, как не воевать с Россией, потому что это бесполезно. С другой стороны, готовил эту войну. И австро-венгерский штаб генеральный, который задумал вот этот вот проект «Украина» по отделению Украины от России, это потрясающе интересная история. В конце века, когда император Николай II выступал с потрясающими совершенно мирными инициативами, которые заложили будущее Организации Объединенных Наций, и Австро-Венгрия, и Германия обращались к нему как к брату, всячески старались подчеркнуть свое хорошее отношение, и в то же время затеивали войну, уже готовили войну. Ничего здесь не сделаешь. Единственное, что предотвратить войну, это, как говорил Александр III, это усиление двух наших союзников, армии и флота. Все. Больше ничего. Слава Богу, в том числе, как мне рассказали, и в стенах этого университета создавалось ядерное оружие. И даже если у нас она какое-то время была ржавая ядерная бомба, сейчас-то вроде бы уже все выправилось, но она, эта ржавая ядерная бомба, она обеспечивала нашу безопасность. Вот что теперь сделаешь. Так устроен мир. Вот. Поэтому, конечно, никуда не деться от войн, но их можно оттянуть, и им можно противостоять. Чем? Силой духа и силой армии. Больше ничем. Все весьма прозаично. Как победить ненависть к людям в себе? Да, это высшая добродетель христианина, это высшее совершенство – любовь к врагам. Вот святость оценивается в том числе, если у человека есть искренняя любовь к врагам. Что надо делать? В первую очередь есть такое духовное упражнение. Надо за человека, которому мы испытываем недоброжелательность, а то и такое страшное чувство, как ненависть, просто искренне за него молиться. Но не молиться просто «Господи, помоги» и все. Вот я за него помолился, все очень хорошо, я хороший. По-настоящему молиться, подолгу, от всего сердца. От всего сердца. И Господь, видя наше желание любви, то есть наше желание быть на фундаменте всего мироздания любви, в том числе и по отношению к людям, которые нас не любят, Господь эту любовь даст. Любовь-то ведь это не какая-то, значит, такая сентиментальная некое чувствование в человеке. Это Бог в человеке. Бог, который есть любовь. Соединение с Богом. А от этого рождается и великодушие, и доброжелательность, и примирение внутреннее, в том числе и с самим собой. Мы сами себе бываем очень часто врагами. Так что надо действовать именно вот в этом направлении. Идет ли война против христианства в Европе? Гендерная революция, искоренение традиционных семейных ценностей и так далее. Идет, конечно. Идет еще как. Не знаю, как она долго продлится. Я, честно говоря, уповаю, что через какое-то время Европа вновь вернется к своим христианским корням. Но я вам скажу, что тут нам тоже не надо перебарщивать, говоря о том, что все там так ужасно. Конечно, руководство европейских стран занимает порой просто явно антихристианскую позицию. Ну вот, пожалуйста, во Франции мы знаем разрешение вот этих вот нетрадиционных браков, да, законодательное было. Но я в это время был в Париже, там представляли как раз на французском языке изданную книжку «Не святые святые». И в это время были такие демонстрации, 1 700 000 человек. Ну-ка, в России соберем-ка мы. Сколько мы соберем? Да ничего мы не соберем. Разнарядками 50 000 максимум. Разнарядка. А тут люди вышли, 1 700 000. Вот все Елисейские поля были. И мне пришлось выступать там на телевидении. Я сказал, я в первую очередь хочу попросить прощения у французов, потому что мы как-то считаем французы, они такие легкомысленные, они спокойненько сдадут все свои, так сказать, ценности ради комфорта, удобства и так далее. Ничего подобного. Тут немыслимое количество. Вышли за сохранение традиционных семей. Поэтому нет, нельзя так. Но руководство европейских стран, ну, конечно, смотрите, что творят. В Польше недавно был. Краков, университетский город. Я спросил там у епископа, мы с ним как-то сидели, я говорю, а сколько, вот какое количество у вас в воскресенье приходит, население города приходит в храм? Говорит, 40-45%. Я говорю, сколько? 40-45%. У нас, знаете, сколько? Лучше не знать. Но если 1,5 будет, то это мы просто до потолка прыгаем от счастья. Каждое воскресенье приходишь, там огромные вот эти костелы, молодежь толпой стоит. Все молятся, поют, все. Там месса там одна за другой. Следующее месса опять просто плечом к плечу стоят. Молодежи огромное количество. Вот вам, пожалуйста. Поэтому здесь разные процессы. Жизнь народа и жизнь руководства государств. С другой стороны, конечно, есть страны, такие, скажем, как Чехия, которая, в общем, Эстония, Чехия, которые просто тотально атеистичные. Ну вот такая у них протестантская какая-то особая ментальность. Ну, а, конечно, то, что происходит Как относится церковь к представителям всех меньшинств? Среди них тоже много верующих. Вы знаете, какая штука? Если верующий человек... Вот, есть разные причины того, как люди... Вот, почему люди приходят к вот таким пристрастиям, такого рода пристрастиям. С моей точки зрения, врожденного... Вот я не верю, что это врожденная вещь. Это привнесенная. Это люди, которые начинают особым образом обращать внимание на такого рода страстные чувства и начинают их в себе культивировать. Вот я, честно говоря, даже если это появляется в совсем еще юном возрасте, христианин должен с такого рода вещами, как с любыми страстями бороться. И ни в коем случае не признавать это как некую норму. Как некую норму. Вот и все. Иногда бывает всежизненный крест борьбы вот с такими страстями. Ну что ж, вот у одного один, у другого другое, у третьего третье. Но когда это пытаются легитимизировать на уровне государства, а тем более на уровне духовной жизни и церковной жизни, говорят, нет, это нормально, вот это вот кошмар, вот это вот называется Содом и Гоморра. Человек, который борется с такой страстью, это просто мученик. Мученик самый настоящий. И венец мученика он получит, если он это все правильно и законно подвязается. Но человек, который утверждает, что это все нормально и правильно, это просто антихрист. Вы говорите, что произошло покаяние. Но есть ли примеры этого? Как оно воплощается? Если даже среди моих знакомых нет осознания того, что в стране творились страшные нечеловеческие преступления. Многие даже не хотят про это говорить, как будто это было не с нами, не с нашими соотечественниками. Знаете, о тяжелом всегда говорить сложно, болезненно, тяжело. А потом мы все понимаем, что что-то там не то, что-то, какие-то вещи, надо бы в них немножечко подразобраться. Ну вот хотя бы то, что касается там количества. Конечно, каждая человеческая жизнь бесценна. Но когда нам говорят, что было 20 миллионов или сколько-то там приговоров к высшей мере наказания, ну, это ерунда, такого не было. Есть определенная совершенно четкая статистика. Это то же самое, что с Иваном Грозным. Никто не собирается делать его святым и провозглашать его безгрешным и святым, но когда в учебниках пишут до сих пор, что он убил своего сына, есть научные работы, которые говорят, рассказывают, особенно вот в конце уже 20 века, когда проводились исследования биологического материала в усыпальнице, да, когда брали Ивана Грозного, открывали могилу, его сына Ивана Ивановича, ну, все уже ясно доказано. И тот, и другой умерли от отравления сулемой. Никаких пробоин в голове нет. Но это миф, который был пущен недоброжелателями России. То же самое, как о патологической жестокости Ивана Грозного. Конечно, он совершил немало преступлений. Преподобный мученик Корнилий, который был обезглавлен, да? Филипп Колычев, святитель, оба святые. В Новгороде, когда он подавлял новгородский бунт в элитах, он казнил к ужасу с нашего, мы скажем, что наш царь, куда там деваться-то? Он казнил не только преступников, заговорщиков, но и членов их семей. Есть у нас такой замечательный, был, точнее, скончался недавно, замечательный историк Скрынников, профессор Скрынников, доктор исторических наук, который скрупулезно подсчитал, и есть такая возможность, скрупулезно подсчитал, опубликовал количество казней при Иване Грозном. За 51 год 4000. 4000 за 51 год, включая уголовных преступников. 4000. А что нам говорят? В этих летучих листках, которые вы можете увидеть на нашей выставке Рюриковича, которые издавались в Германии, листовочки такие антироссийские, антирусские, там, например, пишется. И вот Иван, придя в Новгород, казнил 700 тысяч человек. В Новгороде жило 40 тысяч. И так далее. То есть создавались мифы. Почему эти мифы стали создаваться? Потому что в Ливонию полезли, в Балтийское море. Перед Петром Первым хотел пробить, Нарву взяли. Дерб, кажется, тоже, да? Ну, вот. И заволновались ребята там, наши партнеры на Западе, как сейчас об этом говорят. Вот. И началась сознательная дискредитация. Санкции против России были введены, торговые в том числе, экономические санкции. Ничего нового нет на свете под солнцем. Поэтому здесь во всем надо разобраться, не идеализируя. Конечно, а какие преступления были во время сталинского режима? Да речи нет. И крестьянство, и расказачивание, и духовенство. Я уж не говорю, а 38-й год, 37-й год, ежовщина. Жуть, ужас. Но когда по этому поводу начинают лепить какие-то жуткие фантазии, гипертрофируя все это тоже никому не нужно. Надо стремиться к максимальной объективности. Поэтому я не думаю, что кто-то бы поддерживал вот эти вот сталинские репрессии, когда это касалось безвинных людей. Когда речь шла о нормальных судебных процессах, в том числе и о заговорах, которые были. Сейчас это вообще преступление даже сказать об этом. Да были, конечно, и заговоры. Были и антиправительственные всякого рода, так сказать, попытки вплоть до госпереворотов. Но надо просто читать материалы и пытаться выяснить, что же там было на самом деле. Но никто Сталина, конечно, не собирается идеализировать. Об этом даже речи нет. И говорит, что не было репрессий при нем, это точно такое же преступление. Так что... Должен ли православный христианин уважать себя? Гордость и самоуважение, есть ли разница, на ваш взгляд? Но мы должны ценить в себе и чтить в себе образ и подобие Божие. Мы образ и подобие Божие. А как еще? И в этом смысле, да. Мы должны... И Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот это образ и подобие Божие, то творческое божественное начало, которое заложено в нас, конечно, мы должны его почитать. Но это совершенно не говорит о том, что мы можем мириться со своим тщеславием, бахвальством и прочее, это совершенно другое. Мы должны благодарить и хвалить Бога, в том числе и в том, что Он совершает в нас, но никак не самих себя. Как общаться с атеистами о вере, если спрашивают? Апостол говорит, будьте готовы каждому дать ответ о вашем уповании. Конечно. Просто и искренне надо рассказать о том, что мы сами знаем, о своем личном опыте, о самих себе. Или о том, что нас по-настоящему поразило в церковной жизни, в общении каком-то. Да? И этого будет более чем достаточно. Ничего другого не надо. Богословские споры, они вообще ни к чему не приводят. Или если уж приводят, то в абсолюте я таких случаев не знаю. Не исключаю их, но не знаю. А вот когда человек просто рассказывает о своем пути, о своем неверии и вере, о том, как он сам открывал Бога, ничего лучшего нет. Как вы относитесь к пророчествам старцев о скорейшем приходе царя? Я не знаю таких пророчеств. И старцев таких не знаю, честно вам скажу. Вот я вспоминаю митрополита Петерима, я написал об этом в книжке даже, когда пришли к нему монархисты, это было в конце 80-х годов, и сказали, владыка, вы должны нам помочь, мы должны выбрать царя, нам надо обязательно это сделать, Россия должна быть самодержавной империей, с императором, с царем во главе. Он их послушал и говорит, да, говорит, ребят, вот дашь вам царя, вы его через 2 недели снова расстреляете. Вот это я слышал своими ушами. Это... А зачем нам царь-то вообще? Я вот не очень понимаю. У нас и так самодержавие полное. В России. Не-не, я не боюсь этого. Ну хорошо, у нас страна такая, которая управляется самодержавно. В той или иной форме, конечно. У нас есть парламент, у нас есть, так сказать, выборности, понятно. В истории Византии тоже были... избранная монархия, да? И это обычная совершенно вещь. Но страна у нас такая, которая не может управляться, не может она управляться как Швейцария, например. Да? Вот есть какие-то, есть машина, которая везет 50 тонн, но едет 40 км в час, или там 50. А есть гоночный автомобиль 250-300 км в час, но сидит там человек, который там 70 килограмм. Вот и все. Вот не переделаешь Россию. Вот она такая. И при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и даже при вот тех генеральных секретарях, которые совсем недолго властвовали, единовластие. Ну, единовластие. Наша страна такая. Вот. Другие страны управляются по-другому. Там, предположим, Соединенные Штаты Америки, там вообще особое, особый разговор. Вот. Британия, там еще что-то. Я не имею в виду, конечно, королеву, не имею в виду парламент. А другие силы. А у нас вот именно так. Так что поэтому... Но мы хотим как бы такого традиционного православного правителя и прочее. Не знаю. Все будет как надо. Вот я бы даже здесь особо не волновался. Есть ли смысл создавать семью, если скоро война? Если завтра война... Хорошие, спасибо большое за такие искренние вопросы. Это в первую очередь. Спасибо за такие искренние вопросы. Но если... Я думаю, что нет смысла жить вот такими катастрофальными, катастрофальными ощущениями. Не надо бояться. Вот знаете, какое самое наиболее часто встречаемое выражение в Евангелиях, четвероевангелиях? Не бойтесь. Вот Христос говорит своим ученикам, нам всем, повторяет просто, да не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, почитайте Евангелие. Чаще всего он ученикам говорит, что вы так боязливы, маловеры, ну что вы так боязливы, говорят. Он даже удивляется, уж Бога-то удивить, а удивляет, что вы так боязливы. Вот поэтому не надо бояться, вообще страх это такая нехристианская. Христианское ощущение – это радость и внимание вот, к своей жизни духовной, к самому себе. Но не надо, не надо. Это неправильно. Это отнимает огромное количество сил. Как избежать излишнего антагонизма по отношению к Западу? Ведь мы все-таки европейский народ. Кто его знает? Что он за народ? Европейский, не европейский. Но что касается антагонизма, нет-нет, ни в коем случае. Как Достоевский говорил, мы любим Европу. Любим ее по-настоящему. И любим мы этот Запад. Действительно, он прекрасен. Есть поразительные произведения искусств. Вот у меня старая мысль, сейчас, если исправится немножечко ситуация международная, Бог даст, на Красной площади, мы устраиваем время от времени концерты, у вас здесь, в Питере, собрать грандиозный концерт, где представить шедевры европейской христианской культуры. Бах, Бетховен, Чайковский, Глинка, Моцарт. Лучшие оркестры привезти и сделать такую всеевропейскую трансляцию. Вот и собрать молодежь там, вот, потому что, к сожалению, не все любители классической, замечательной классической музыки. Вот. Но сейчас это вроде как немножко сложновато, но Бог даст, будет. Вот это она, традиционная европейская культура. Мы одни, они во многом другие, но мы хорошо понимаем друг друга. Но вот видите, что творится. Только правильно мы начинаем как-то подниматься. Вот я сейчас иду, смотрю, как преобразился Петербург, как преобразился город. Да? И опять хотят это разрушить, понимаете? Опять кому-то не сидится на месте, чешется у них. И они хотят все это дело опять представить. И Москва, и другие города. А побывайте в других городах, в Белгороде, например. Да вообще фантастика. Так что не имется им что-то. Но вот, видите, мы их стратегически, мы расцениваемся как стратегический противник. Россия, дело в том, что Россия по своим, как император Александр III сказал, нашей огромности боятся. Вот боятся. И со страху, вот тот самый страх, который, о котором мы только что говорили, он плохой советчик. И Россия, был период, вот, советский, ранний советский период, вот эти все эти троцкистские идеи перманентной революции, и Ленин, который говорил, рассматривал Россию всего лишь как запал для мировой революции. Но и то эти идеи привнесены нам из Запада. Мы сами виноваты, что их съели, но привнесены оттуда. Россия бы удержать самую себя, вот это все свое огромное пространство. Вот наша сверхзадача. Никакие экспансионистские, так сказать, помыслы, они Россию не терзали, вот за исключением вот этого периода большевизма. И то раннего большевизма. Поэтому ничего не сделаешь, вот противоставляют нас Европе. А мы что, разве кто-то забыл песню «Хотят ли русские войны»? Нет, конечно. А в Европе то, что нам не нравится, мы искренне говорим, если у нас спрашивают. Просто так ходить об этом кричать тоже, в общем, немножко глуповато. Но если спрашивают, мы говорим, вот те самые нетрадиционные для Европы ценности, которые возводятся в ранг нормы. Не надо, это нам не нравится. Отец Тихон, как вы относитесь к истории за захоронение останки семьи Романовых? Странном поведении Немцова, ответственности от отстаивания представителей РПЦ. Вы знаете, это сложная история. Сложная история. И я думаю, что через какое-то время снова вернуться к этим исследованиям. Сейчас. Есть очень много вопросов. Надо снова произвести, если кто-то хочет произвести исследование, но абсолютно корректно. Непонятно, откуда были взяты то, что называются биологические материалы. В общем, здесь сложная история, и какая-то она мутная. Почему церковь и отстранилась? Слишком много темных пятен не в самой истории, скажем, расстрела царской семьи, а в том, как были проведены исследования. Не из одного ли места, из одного источника были взяты, так сказать, вот эти биологические материалы. Недостоверно все. Не было никаких абсолютно точных свидетельств о чистоте эксперимента, скажем так. Ну, а роль Немцова, не знаю, как он, конечно, он возглавлял все это дело. Что конкретно русское православное духовенство делает для предотвращения проникновения различных пагубных сект на территорию Российской Федерации и обращения молодежных христиан в другие верования? Причем, например, значит, радикальный ислам с летальным исходом для многих. Но церковь русская должна в первую очередь соответствовать своему предназначению. То есть быть Божьей Церковью. Вот это самое-самое важное и самое-самое главное противостояние. Противостояние чему бы то ни было. Правильно ли проживать каждый день как последний? Это совет, который нам дают святые отцы. Только бы мы смогли это сделать. И с рассуждением, естественно, мудро это сделать. Но ответственность за время, именно об этом здесь идет речь в таком совете святых отцов, проживайте каждый день как последний, это ответственность за поступки и за время, которое нам даровано. Когда планируется выход второй части книги «Не святые святые», не поздно ли еще прислать свой рассказ? Присылайте на сайт рассказ, мы собираем такие интересные рассказы и сделаем, надеюсь, уже в ближайшее время. Трезвеннический проект «Общее дело» в сотрудничестве с Владимиром Ждановым. Каково это – бороться за трезвость в России? Есть надежда на сотрудничество в настоящем? Спасибо за этот вопрос. Действительно, создан Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, так мы его назвали, и уже почти 6 лет мы действуем. Проведено довольно много инициатив законодательных в Государственной нашей Думе. И принята масса законов. Принята концепция по сокращению употребления алкоголя до 2020 года, государственная концепция, стратегия такая. И надо сказать, что по милости Божией кое-что получилось. Потребление алкоголя в нашей стране сокращено на 18%. Знаете, что это такое? На 18%. Причем это не просто продажа алкоголя сократилась, потому что он может уйти в какие-то теневые формы, начиная от самогоноварения и кончая нелегальной продажей. А есть еще и масса косвенных признаков того, что сокращается. Например, алкогольные психозы, да, или самоубийство, или преступление там, и так далее. И так далее. Вот и эти косвенные характеристики, да, статистические данные говорят нам о том, что порядка на 18% сократилось. Сейчас, к сожалению, пошло какое-то отступление. Есть в правительстве люди, которые заняли позицию того, что нет, надо возвращать. И ларьки сейчас собираются опять. Как хорошо, запретили ларьки. Да? Говорят, запретительные меры плохи. Нельзя запретительные меры. Говорят это люди, которые лоббируют свои интересы. Вот всегда, когда говорят запретительные меры, надо всегда делить на два. Конечно, одними запретительными мерами не справишься, это понятно. Но ларьки убрали, штрафы за продажу несовершеннолетних увеличили в кратные разы. Ну и так далее, и так далее. Время сократили, ночную продажу запретили, а сейчас опять откат некоторый идет. Ну вот сейчас мы будем, как мы можем заниматься. Но, кстати сказать, ведь заметно меньше стало пьяниц на улице. Да, правда. Вот даже действительно в обыденном таком нашем опыте мы можем это сказать. Так что будем этим заниматься.